Утренний информационный канал.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я приветствую всех, кто присоединился к нам на волнах Радио России в Омске. У микрофона Валерий Филимонов. Я еще раз желаю доброго всем утра в это сентябрьское, слегка непогожее, с чуть накрапывающим дождем утро. Но, тем не менее, я думаю, что утро будет хорошим. Как всегда, у нас сегодня интересный разговор. Как всегда, по средам рубрика «Разумная среда», где мы говорим с лучшими психологами, психотерапевтами Омска. И пока в сентябре мы, поскольку начало учебного года, мы продолжаем детскую тему. И в гостях у меня снова психолог, детский психолог Наталья Дружина. Наталья, здравствуйте.
Доброе утро.
И поговорим мы о такой вещи, как гиперопека. Одна моя коллега, вот она очень страдает вот такими вещами. Я наблюдал такую картину, мы с ней сидели в эфире, и только эфир закончился, она тут же достала телефон, хотя телефон для журналистов в эфире это, ну, под запретом, да, гостей тоже мы всегда ругаем, но для журналиста это вообще как бы табу, да. И она тут же взяла телефон, набрала дочку и стала: где ты, где ты, что ты, как ты, ты дошла из школы, там ты то да сё, значит, все выспросила. Я говорю: зачем так? Дочка уже в институт поступила, в общем говоря, в этом году, да? То есть это было года два назад. Вот. Вот такую картину я наблюдал. Для меня это было странно. А статистика утверждает, статистика все же знает у нас, что до 40% семей, ну, детей и родителей вот страдают вот этим феноменом педагогическим, воспитательным, как гиперопека. Вот вы как в своей практике, в работе с детьми, и в практике, и в частной, и в школе подтверждаете?
Да, это достаточно распространенное явление. Я думаю, даже в каких-то элементах оно не в 40% встречается,
а больше.
Повсеместно, наверное, у всех бывает соблазн какой-то проконтролировать своего ребенка или как бы подтолкнуть его в нужном направлении.
Ну, так, в частности.
Да, в частности. Как... Вообще, как всегда, опека начинается с каких-то благих намерений. Нам вроде как хочется поступить как лучше, да, чтобы ребенок там вырос хорошим, все у него в жизни сложилось так, как надо. Нам, как взрослым, вроде бы виднее, куда нужно идти, что делать. Ну, и вроде нам кажется, что времена у нас вокруг тревожные, надо бы его проконтролировать, чтобы до дома дошел, до школы дошел, поел, убрал и так далее. То есть феномен вообще гиперопеки вроде как бы начинается с такого: сделать как лучше. Но, к сожалению, получается как хуже.
Получается, ребенку только вред. Ну, знаете, а какие виды бывают гиперопеки?
Ну, самый очевидный вид, наверное, когда вот родители трясутся над ребенком, сдувая с него все пылинки, пытаясь обложить его такой абсолютно безопасной, какой-то мягкой, комфортной атмосферой. И, значит, там, не знаю, лет...
Так, то есть оградить от любой опасности?
От любой опасности, да. Лет до 12 мы за ручку в школу идем.
Удовлетворять все... там желания, капризы.
Да, но при этом чаще всего бывает это не просто, это не потакание, да, это именно как бы пытаться трактовать все как во благо, да, то есть, например, нет, мы с тобой не пойдем в спорт заниматься, там же опасно, там, например, можно повредиться, там можно, не знаю, руку сломать, мы с тобой пойдем, не знаю, крестиком вышивать или еще чем-то. То есть...
А ребенок скажет: я читал сказку «Спящую красавицу». Это тоже опасно.
Это тоже опасно, да. Под запретом. Ну, то есть, вроде как бы попытка создать максимально такое безопасное пространство, но чаще всего оно убивает напрочь вообще в ребенке попытки самостоятельности и какое-то вообще умение себя защищать, себя бороться. Да, вот пример, например, маленький ребенок только начинает ходить, соответственно, они все падают.
Понятно.
Да.
Вообще говорят, что они должны падать.
Они должны падать, во-первых, они учатся группироваться, они учатся чувствовать свое тело, схему своего тела, координировать себя. И чаще всего как бывает, ребенок упал, хоп, все нормально. Там, может, сам покряхтел там чего-то. Ну,
бывает даже, что они падают и даже смеются.
Смеются,
да. Да, как игру это воспринимают.
Знаю такую историю, в общем, начинает ребенок только ходить, родители все довольны, не ловят, там на какой-то, не знаю, на день, на два отправляют к бабушке с дедушкой. А бабушка с дедушкой активно начинают ребенка ловить, что не дай бог
упадет,
да,
заплачет.
Деточка. И буквально за два дня ребенок разучается группироваться и падать. То есть для него теперь каждое падение — это трагедия. Это все. Вот, и родителям заново учить. Все.
Бабушки, дедушки, не воспринимайте это совсем на свой счет.
Нет, это реальная история просто.
Да, но бывает такое, да, что вот, кстати говоря, это отдельная тема. Вот родители и бабушки, и дедушки, вот...
Да.
Кто против кого, кто считает, что лучше умеет воспитывать детей, да? Но это уже отдельная тема. Да,
да? Кстати, про родителей. Точно так же есть, знаю, прям реальные истории, когда, например, родители нанимают няню, да, или кого-то, чтобы он следил за ребенком, и они проговаривают, что там, не дай бог, у меня ребенок упадет, там, не дай бог, ушиб, да,
особенно
или
если ещё там есть какое-то, ну, там, устройство слежения.
Да,
да,
и няне приходится, вот ребенок только начинает ходить, за ручку повсюду. Соответственно, ребенок сам вообще никаких движений не производит. А установка изначально же идет от родителей, что вот там, конечно, пытаются вроде как бы оградить, да, чтобы там его ребенка не били, не обижали, но именно вот в такой форме, что вообще никак. Мы должны в своей голове иметь, что дети падают, да, там дети, не знаю, бьют коленки, получают царапины, и это важно.
Это важные объекты социализации и вообще взросления.
Вообще познание себя элементарно.
Ну вот, я думаю, что синдром гиперопеки начинается позже, уже, ну, там, ну, не знаю, с какого-то... детсадовского, школьного
Нет,
возраста,
можно вот так.
Даже подросткового, оказывается, что так еще, то есть буквально вот с первых шажков. Да,
да, причем это, знаете, еще как может выражаться? У детей они поначалу как бы абсолютно зависимы от родителей, но там уже постепенно начинают какие-то зачатки самостоятельности появляться. Угу. Например, он начинает ползать, теперь ему интересно ползти туда, куда ему хочется. Играть, например, с теми вещами, даже не всегда игрушками, которые его как-то завлекают. А родители там, ты чего там, пульт, да, облизываешь, он грязный, вот на тебя погремушка. А погремушка ему, может, это вообще никак не интересно.
Ну да, детям-то, в общем, я за племянниками наблюдал, им интересно совсем не то, что им дают, да, казалось бы, любой пустяк может быть интереснее, там, дорогой какой-то игрушки купленной.
Да, и отсюда очень часто возникает, кстати, вопрос, как вот с маленькими детьми обнажить границы, да, где я его прям совсем переопекаю. Например, очень любят говорить, что нельзя там ребенка часто на руках держать, он же к рукам привыкнет. Да, на самом деле можно, но нужно наблюдать. Если ребенок у вас из рук просится, да, то есть не надо его удерживать, да, отпустите, ползет,
гуляет. Что он ему хочет, ну как, да? Как с котенком, да?
Да.
Вот если... котенок вырывается, вот, ну да, хочется же потискать, да, особенно если там собирается армия родственников, да, и все же хотят этого там маленького там приголубить,
вот,
да.
Вот я по себе знаю, у меня тоже племянник, да. И он с ним так иногда хочет его пообнимать, там, говорит, дайте я в ухо поцелую, а он ему уже 5 лет, он все, он говорит, ты нет, ты опять полезешь ко мне.
Ну, то есть... Идите, Наташа, как-нибудь я сам, да?
Да, то есть у них самих потребность, и очень важно осознать эту потребность, да, и вот совладать со своими состояниями. Там даже если у вас не была нежность, проснулась, да, к своему ребенку, что если он сейчас к этому не готов, лучше...
Ну, это, наверное, у вас лучше, потому что она с мальчиком, ну,
нет,
да,
конечно,
больше,
но
да.
Вот видите, все равно...
Моя 12-летняя племянница еще ко мне, когда я прихожу в гости, еще как бы кидается на кашляю пока еще. Я думаю, что, наверное, я еще на что-то годен. То есть, как бы еще дядя Валера еще котируется, в общем.
Ну, а, кстати, вот про котята, что он говорит, очень тоже бывает распространенное явление, что вот смотри, он пока такой хорошенький, да, такой миленький, или еще какой-то. Ну, очень многие родители пытаются продлить это состояние. То есть оно достаточно приятно, достаточно комфортно, умилительно.
То есть оставить ребенка вот в таком состоянии.
Да.
Зачаточном, скажем так.
Да. И, ну, поэтому нужно быть внимательным к нему, если он начинает сопротивляться, да, начинает куда-то вырываться, начинает ползти, пусть ползет, да. Вы можете идти рядом, комментировать все ему, рассказывать. Ну вот, если он почувствует в вас необходимость, он сам попросится на руки.
Ладно, второй вариант гиперопеки.
Второй вариант как раз более жесткий, когда вроде нету вот нежности, да, нету какой-то именно такое облако любви, я бы сказала. Да. Есть четкие указания, да, диктат. Как
Родители-диктаторы.
Родители-диктаторы, когда они контролируют каждый шаг ребенка. Куда пошел, ты вот это не сделал, ты должен вот это, вот это, вот это. И вообще я лучше знаю, что тебе надо. Да? Соответственно, здесь два пути развития. Либо ребенок полностью свою волю гасит, да, и становится таким тряпочкой, я бы сказала. Полностью поддаваясь воле там, взрослых, и не обязательно родителей, он в дальнейшем начинает так всех слушаться. Либо ребенок начинает активно этому сопротивляться, он может сопротивление быть таким пассивным, я ничего не делаю, и не то, что мне не говорят.
Но это может быть привычка, он ребенок знает, что за него все сделают, и решат все проблемы, все вопросы за него. Что надеть, что там поесть,
ну да,
куда пойти, как пойти.
В нем нет необходимости. Но я говорю, немножко другой нюанс есть. Когда ребенку говорят, а он не делает то, что ему просят, даже элементарная просьба помочь по дому, там, да, пропылесосить свою обязанность, например. Если на него постоянно давят, он будет, не знаю, через неделю к этому пылесосу подойдет. То хорошо, если подойдет. И есть третье, да, более активное сопротивление, когда бунт. Ярый бунт против всего.
Родители могут уйти, подростки там.
Да, это и... А почему не обязательно подростки? Очень часто бывает, что и маленькие... Ну, не маленькие дети, школьники, да? Пытаются и убежать, и уйти, и топнуть ногой. Вот. Ну, зависит от каких-то от индивидуальных характеристик, характера там и прочего. Есть скрытая, да, гиперопека, когда как бы говорят, да, ты можешь сделать так, но вот я в
на твоем месте,
да, или я вот я в возрасте. Да, то есть как бы, вроде как бы делай, но всегда вот подоплёка.
Но всегда дают какой-то вариант, то есть готовый, ну, так это, из-под тишка.
Да, и, между прочим, очень опасный вариант, потому что, когда это не говорится, знаете, такой прямой, прямым диктатом, прямым указанием, ребенку очень совестливо бывает противостоять родителю, оспорить как-то его решение, и он...
Неблагодарное часто, дитя.
Да, и он как бы с чувства долга очень часто подчиняется этому, поступает.
Ну, либо чтобы не вступать в конфликт.
Да, и когда он, например, принимает свое решение, ему могут быть муки совести начинаться, да, что вроде как бы мама там говорит вот так поступать, а я поступила вот так, я вроде как бы считаю, что вот так правильно.
Да, а мать начинает еще манипулировать этим чувством.
Да, то есть вот такие...
Говорит, неблагодарный сын или неблагодарная дочь.
Да, трагедия.
Я в тебя столько вложила, ночей не спала, а ты не можешь поступить так, как я тебе прошу тебя, советую и так далее.
Да, но так и бывает.
Вот это вот такая, да, такая подсознательная, ну, в смысле, как сказать... И гиперопека, так, из-под тишка, так, манипуляция.
Да.
Опекой.
И потом очень родители любят в этом ситуации страдать. Я вот для него все, а он ничего.
Да. Вот эти два варианта родители квочки, родители диктаторы. Ну, по сути, это две стороны одной медали. И результат-то, по сути, так, в сухом остатке-то получается один и тот же, да?
Да, чаще всего это оказывается того, что ребенок не знает, что он хочет по жизни. Это первый момент. Второй момент, он становится пассивным к своей жизни. То есть он чаще всего течет по течению, да, идет. Куда вот меня ветер подует, туда я и отправлюсь. Это ребенок, который не умеет решать свои проблемы. Да, то есть, когда он один на один с проблемой остается, он не знает, куда ему отправиться, куда ему вообще, что делать, да, и чаще всего это еще бывают эмоционально нестабильные дети, это либо, которые впадают в истерику, такую вот именно, ах, я бедный, несчастный, меня все обижают, либо это такое агрессивное состояние, да, что вы ко мне лезете, что вы мне указываете, вот, и... По детям часто даже видно, что вот как родители, да, какие установки в жизни создают в этом плане. Даже не обязательно в поведении с людьми в общении. Вот он, например, может сидеть там в школе на занятии или там еще где-то в секции какой-то. Если он постоянно под наблюдением, да, под опекой с внешней стороны, он не сможет сосредоточиться элементарно на какое-то задание, на упражнении.
А потому что он будет ждать подсознательно, ну, сознательно и подсознательно такой же помощи, такой же опеки со стороны там учителя, тренера и так далее.
Да, и что над ним станут, как бы тогда, и будут ему вот там направлять его, да, посмотри здесь, делаем сейчас вот это, запиши вот это, посчитай вот это. Ну, то есть, как бы указания, подсказки. Кстати, еще подумал, что не сказали, есть еще такой вид гиперопеки, который порождает болезненность, да. Когда, например, ребенок особо рождается или там с какими-то проблемами здоровья, родителям бывает часто это сложно принять, не только родителям, вообще в окружении это, ну, достаточно серьезное событие, да. И иногда ребенка пытают оградить абсолютно от мира, от каких-то, на взгляд родителей, рисковых вещей,
от микробов,
да. Причем иногда бывает, что рождается абсолютно здоровый ребенок, но из него делают больного. Например, тебе нельзя там ходить на улицу на физкультуру, тебе нельзя заниматься, ты же больной, ты всегда там должен в трех куртках быть одет, и любые там насморк, да, покашливание.
Надень это... шапку, мне холодно.
Да, оно как сказать...
Ну, то есть, ну, нет элементарное закаливание, да?
Закаливание, да.
И устойчивости к каким-то риск-факторам.
Да, или когда, например, ребенка вообще боятся одного куда-то отпустить, что вот в садик мы не пойдем, мы там все время болеем, да.
Получается такой ипохондрик, вот, да, в дальнейшем.
Вырастает ипохондрик, который реально будет все время болеть, потому что это даже не на уровне здоровья, это на уровне головы. Я больной, да, я вот, на меня чихни, я болею.
Да, ну про мультик такой был на эту тему, да, когда в детстве, все мы помним, ну, в общем, старшее поколение помнит. Отец и мать, кто из них, ну, логично предположить, что, ну, мать больше, она, в общем, склонна к вариантам вот такой гиперопеки своих детей, и, ну, или все-таки отец тоже есть какие-то такие особые формы, что отцы как-то более проще относятся, ну, в общем, мужчины, извините, проще относятся к таким вещам.
Вообще зависит от того, если говорить про пап, какое место в семье они занимают, да, то есть есть такой тип мужчин, которые я вот в доме главный, все должно быть по-моему, и если они совсем не гибкие, да, в своем поведении, в своем вот этом вот хозяйничестве, когда они предписывают всем членам семьи, как идти, как дышать, и очень еще так по-злому, да, бывает, реагируют, когда кто-то из вот этого ритма выбивается, то самый вот явный пример, да, и детям тяжело, потому что папа — это, да, образ силы в семье, образ какой-то мощи, и их до поры до времени могут даже бояться, да, то есть реакции папы, там, как он поведет. А потом дальнейшее развитие, когда страх вперв угасает, разные, да, либо просто вот подчинение, как я говорила, либо активное сопротивление. Есть еще очень любят такие моменты, когда вот если ты вот не делаешь, я тебя сейчас устрою, да, как такая угроза. Очень, в общем, зависит от того, какие последствия, будет эта угроза в жизни осуществлена или нет. Потому что многие на словах, да, говорят, и дальше никаких ничего нету. Тогда ребенок уже перестает бояться, и он становится таким пофигистом. Что ты мне сделаешь? Либо если есть, да, последствия какие-то, если его там всего лишают, или, не дай бог, там руку на него поднимут, или еще что-то, то есть страх сохраняется, и ребенок, получается, вот растет в таком вот страхе, который постепенно.
Одна знакомая рассказывала, что ей отец в детстве сказал, что будешь курить, убью. Она сказала: я поняла, что я буду курить всегда. Делать до сих пор.
Да, иногда, кстати, вот запретами закладывается наоборот, что
программа,
что ты будешь делать наоборот. Ну, в общем, если ребенок в страхе растет, то у него разрушение личности потом начинает потихонечку происходить, потому что это постоянный стресс, да, постоянное давление, постоянное.
Ну там неврозы начинаются.
Неврозы, да.
Ну это же самый крайний, самый страшный случай, что-то
у нас почему-то все время на неврозы
выходит. Ладно, давайте уже как-то мы совсем в самые радикальные, в общем, вещи углубились. Давайте о причинах поговорим. Причинах, почему? Почему это вообще происходит?
Собственно, какой-то жизненный опыт родителей своего детства, да, бывает
негативный.
Негативный. Mm-hmm. На самом деле у нас у всех в жизни есть негативный опыт. Нельзя вырасти, да, там, человеком взрослым, и чтобы тебя что-то не потрясло и не задело в жизни. Но кто-то, например, умеет это осмыслять, да, как в каком-то, как часть жизни, но было и было. А у некоторых происходит зацикливание. Mm-hmm. Например, вот там меня в детстве не уделяли внимания, да, там мои родители меня недолюбили, значит, я должен это как-то, не знаю, в своих детях компенсировать там. И они пытаются свои мечты, да, свои желания перенести на...
Нереализованные, да?
Нереализованные, да.
Таскают там секции, которые когда-то сами хотели, да, пойти, да. Кружки, которые сами не посетили.
Вот, есть другой вариант, когда человек не чувствует себя реализуемым себя в жизни.
Uh-huh.
То есть, например, нет сфер, где бы он чувствовал себя... Ну, то есть,
в профессии он не реализован, он пытается...
Или среди друзей, ну, в общем, в обществе. Да. Он не чувствует своей какой-то значимости, он приходит и...
Начинает на детях реализовываться, да.
Да, а есть еще, кстати, другой момент, когда он не чувствует себя значимым в своей семье среди жены и детей, или у мамы, да, среди мужа и детей. И вот он пытается такими реакциями, указаниями показать, кто тут главный. Причем это достаточно часто бывает на подсознании. Да, то есть не...
Ну, так это у нас все на подсознании.
Нет, некоторые вполне осознают, то есть и бывают такие моменты. А иногда это вот его спросили, да я белый и пушистый, да? Сам 3 часа назад всех строил по линеечке. Милый, белый. Вот. И есть еще такой момент.
А некоторые, наоборот, уверены, что если я делать этого не буду, да, и то ребенок вырастет там таким-то, таким-то, таким-то и не таким. Поэтому уже четкая программа.
Да, здесь, кстати, связано с тем, что многие родители успешность своего ребенка определяют как свою личную успешность. Да, то есть у меня ребенок выигрывает олимпиады, отличник.
Значит, я себе это в актив записываю.
Значит, я молодец, да, я сам выиграл. А знаю такой пример реальный, когда родитель, там мама, в частности, за своего ребенка чуть ли не все самолично олимпиады выполняла, не все домашние задания, и вот им нужно было, чтобы вот был победитель. Да, в итоге ребенок не может конкретно ни одной ситуации решить. Да, он приходит куда-то, например, в секцию, секцию отменили, и у него в голове не дойдет, что нужно вернуться домой. Он будет сидеть и выжидать время. Ну, то есть навыки, да, какие-то вот принятия решения абсолютно не формируются. Очень часто бывает, когда делают домашние задания за ребенка и говорят, он же переживает из-за двойки, он же сам расстраивается там, да, а потом учительница будет ругаться, и надо, значит, вот сейчас мы с ним вместе сядем, сделаем, в итоге мама в 2 часа ночи рисует ему коняшку на изо.
Страх старости и вообще одиночество в старости может быть вот посылом для гиперопеки, то есть чтобы привязать ребенка к себе.
Я думаю, это всегда растет из того, что сейчас. Значит, я сейчас боюсь своего одиночества, значит, я сейчас одинок, и я боюсь вот этого одиночества в будущем. Ну, то есть переношу туда.
Некому стакан воды будет подать.
Да.
И опять же, мы зачем тому, что манипуляция ребенка, да, что чтобы ребенок там не бросил стареньких родителей.
Да, а вот очень такой яркий пример бывает, когда ребенок вырастает, например, мальчик женится, да, и между свекровью невестка начинается такое противостояние.
Да.
Как раз вот этот момент гиперопеки.
Понятно. Делать-то чего родителям?
Чего?
Если им кто-то, ну, сложно сказать, если... Как это родителям-то ведь сложно распознать. Хорошо, если они это рефлексируют, да, свое это состояние. А если, ну ладно, это проще, а если нет?
Самый главный признак, да, данной ситуации, если ребенок как раз не самостоятельный. Да, если у нас, например, он.
Ну, вот вы там... в школьной практике наблюдаете за детьми же, да? Вы же, это же видно по ребенку, что один вот он такой, а один явно его водят, там, не знаю, да, 7 класса,
да,
в школу.
Всегда есть. Сейчас пытаюсь объяснить. Признаки такие, мы уже проговаривали, если ребенок, например, не самостоятельный, не организованный, не в состоянии, например, проследить за своими вещами, не в состоянии записать домашнюю работу, не в состоянии сидеть на уроке, все равно как бы от учителя надо обратную связь, да, получать.
Угу.
А если вам учитель говорит, что у вас ребенок сам работать не может, это уже как звоночек, да. Если ребенок не следует своему слову, да, то есть он вам дает слово, да, мама, я это сделаю, и не делает.
Uh-huh.
Если он никакие вообще обязанности свои не выполняет. Вот все любят, да, говорить, у меня ребенок ленивый, жалоба, да, идет,
uh-huh.
И он ничего не делает. Значит, где-то вы за него уже поработали в прошлом,
uh-huh.
То он теперь не видит в этом необходимости. Вот если вспоминать маленьких детей,
да,
они же на самом деле очень любят помогать по дому, там они копируют за родителями, там помыть посуду, просят,
ну,
дать,
да,
им пылесос.
В
них как самих есть эта потребность заложена. А мы как на это реагируем? Либо мы говорим: нет, ты там наоборот испортишь все, да?
Ну
там,
да, потому что они же неловкие, они же когда, если особенно готовитесь, дети помогают, то это просто
затягивается.
Ну, во-первых, затягивается, а во-вторых, вся кухня превращается просто в бедлам, да. И многие просто боятся, говорят: ну и не мешай, не надо, я тут сама быстренько, да.
Да, нам, во-первых, так легче бывает. Во-вторых, иногда нам кажется, что вот ему рано, пусть с детством насладится, пусть там наиграется еще. А если он этого хочет, да, если он к этому тянется, то зачем запрещать? Потом будете, наоборот, упрашивать, и
угу.
он будет сопротивляться этому. Вот. И еще такой есть момент, когда ребенок абсолютно пассивный, то есть у него нет интересов. У него, он, например, в компьютере пришел, уселся,
угу.
да, и все. Значит, ребенок не умеет себя занимать, да, чем-то интересоваться. И, кстати, есть еще такой момент у детей, которые постоянно недовольны всем на свете. Другими
угу.
людьми меня все обижают, да, мне ничего не получается. Здесь, кстати, другой момент есть, что он либо ваше внимание так привлекает, значит, ему не хватает как раз этого внимания, либо вот все за него решается.
Давайте сделаем маленькую паузу, затем продолжим разговор.
Thank you.
Ну, мы снова в студии, Наталья Дружина, детский психолог, говорим о гиперопеке. Мы... Вообще, Наташа, бывает ли, есть ли какой-то норматив? Ну, тут я вот сложно сказать, ГОСТа на это точно нет. До какого возраста нормально водить ребенка в школу?
Ну, есть такие случаи, например, когда ребенок из первого класса сам бегает. Ну,
это очень.
Это очень редко, да. Это еще зависит от того, как живут родители. Ну, например.
Ну, в среднем. Ну, понятно, что если, например, нужно перейти 3 светофора, 4 перехода, да, и вообще и через парк ночью. Угу. Ну, это один вариант. Ну, в среднем, так, если школа, ну, как обычно, в микрорайон,
ну,
да.
Где-то после второго класса уже надо начинать, чтобы он сам ходил. Вот. А, третий класс еще, да, начало года, мне кажется, можно захватить. Uh-huh. Ну а дальше у детей даже у них потребность уже немножко погулять со сверстниками, да, там после школы они могут на крыльце собраться, посмеяться как-то, побеситься.
А тут мама стоит.
Ваня
домой.
Мама, да, надо идти. Даже если она просто будет молча присутствовать, это уже все
равно
над душой стоять как-то.
Кстати, другое. Говоря, это еще в глазах сверстников, да, ребенка, ну, как бы принижает его статус.
Да, критически может так переживать. Есть, кстати, момент, что я начинала говорить, то, что с первого класса некоторые ходят. Тут иногда самостоятельность, она тоже бывает излишней. То есть он, если с первого класса уже привык, что я прям сильно самостоятельный, да, сильно сам по себе, то он и какие-то вещи уже будет сильно взрослые для себя пытаться делать. Вот, и родители потом пытаются, наоборот, отмотать, да, как сделать.
А это от чего бывает? От того, что родители все на тормозах спускают, там, и там, считают, что мы там доверяем своему ребенку, он уже взрослый, он уже сам все может. Там такая у них псевдоуверенность в том, что ребенок уже все может, и они его воспитали просто самостоятельным умницей.
А, да, бывало, именно от позиции родителей. Иногда вот какой-то элемент безразличия бывает, что, ну, это какие-то такие прямо социальные семьи зачастую, то мне пофиг, да?
Ну, да.
Мне все равно, чем там мой ребенок занят, как. А если мы говорим, да, про нормальную семью, то это вот именно...
То есть многие даже могут гордиться этим, да, что у нас ребенок такой самостоятельный, но это может быть какая-то кажущаяся их уверенность.
Нет, он действительно может быть самостоятельным вполне, просто это не всегда именно
во благо. Нет, они могут не представлять, к чему это может привести просто, да?
Да, он, например, очень перестает авторитет видеть во взрослых. Да, там родители еще может быть, например, может уже в учителя не видеть авторитет. Если он ему не нравится, он принимает решение, что-то мне учитель не нравится, не буду я его слушать. Или там другие мнения указывают.
Да, родители же меня воспитали таким самостоятельным, да, и независимым, да. Ну, давайте еще есть пара минут времени. Кратко пройдемся, что же родителям делать, чтобы, ну, скажем так, вот. Предположим, у них ребенок вот только-только родился, да? Как не по пунктам прямо, как не попасть в ловушку гиперопеки, да? Если нас слышат молодые родители или бабушки, которые просветят своих детей, как не попасть вот в этот, не заболеть вот этим синдромом гиперопеки?
Прислушиваться, да, к состояниям своего ребенка, к своим каким-то. Если вы чувствуете вот прям, что у вас какое-то непреодолимое желание, но при этом ваш ребенок как-то сопротивляется этому, нужно себе задать вопрос.
Придушите себе в себе
нет,
желание.
Сначала задать вопрос, а почему мне это сейчас важно? Откуда это у меня
желание? Почему я этого хочу?
Да, то есть какой-то зачаток анализа должен быть. Иногда очень много интересного узнается, когда, например, свои чувства, да, свои отношения с родителями, нехватку, да, какой-то нежности, мы тут же на ребенка переносим. То есть, значит, у меня были родители строгие, а тут я пытаюсь уже с пеленок залюбить своего ребенка.
Это скрининг реальности, это, конечно, очень сложно.
Ну, в общем,
не все это умеют. Конечно,
если себя вот на каком-то таком непреодолимом желании, да, ловят. Кстати, вообще, даже не то, что преодолимое желание, если вы ловите себя на столкновении с вашим ребенком, что у вас расходится, и у него желание, да, в разные стороны, нужно задавать вопрос: а почему я этого хочу, да, почему это надо, почему я считаю это нужным, и попытаться понять, почему ваш ребенок этого хочет, да, то есть почему, что у него за стремление такое.
И пытаться сделать правильный выбор.
Да. Вообще, как бы вся жизнь, да, детская, взрослого человека, она направлена на поход к самостоятельности, то есть ребенок единственное, грубо говоря, существо, да, из всего мира животных и прочее, рождается абсолютно неподготовленным к самостоятельной жизни. То есть там какой-нибудь щенок родится, он будет более-менее с каким-то набором навыков. Ребеночек, да, он абсолютно не готов, он без родителя ни за что не выживет. И потому что у него в этом плане он наиболее свободен, кем он может вырасти. Да? И постепенно как раз его вся жизнь — это нахождение самостоятельного пути, своего пути.
Поэтому нужно выбор уважить, то есть давать ему возможность выбора игрушек, там, одежды, что ему нравится, даже если мама считает, что это, ну, не подходит для его чада.
И многие-то боятся, что вот ребенок вырастет и уйдет. Нет, если все шло хорошо, да, если все шло в нужном русле, когда ребенок проходил свой путь к самостоятельности, но при этом вы были рядом, и он знал, что он вам нужен, что вы его любите, вы уважаете его, да, там, его интересы.
Никуда он не уйдет.
Он никуда не уйдет, он заведет за своей семьей, гармоничной семьей, и, ну, при этом...
И принесет потом стакан воды.
И принесет стакан воды, да, и он всегда будет в том числе рядом с вами, даже если он будет в другой стране жить, в другом городе, он все равно связь с вами будет поддерживать, контакт, да, а даже если это какой-то, не знаю, молчаливый контакт, вот. А если же что-то где-то пошло не так, либо он будет с вами до самой старости один, одинокий, да, и несчастный, либо он от вас сбежит, и все.
Так, и все, и забудет. Ну что ж, ладно, мы эти варианты не будем рассматривать, закончим на стакане воды, как говорится.
Нет, все пошло хорошо, все счастливы.
Да. Спасибо большое, Наташа, что пришли к нам этим утром в студию. Во втором части инфоканала рубрика «Читальный зал». А я с вами прощаюсь. Микрофон с вами в этот час был Валерий Филимонов. Всего доброго и хорошего дня, независимо от погоды за окном.
Утренний информационный канал.